Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас в студии клирик Вознесенского храма города Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Христос воскресе, отец Дмитрий.
Воистину воскресе Христос.
Ну вот, собственно, о воскресении Христовом и о воскресении мертвых вообще мы и будем сегодня говорить. Напомню нашим радиослушателям телефон прямого эфира. Если возникнет какой-то вопрос, вы сможете набрать этот номер и с нами поговорить. 379-65-94. Итак, несколько дней назад прошли такие на разных информационных сайтах такие сообщения о том, что были проведены опросы фондом общественного мнения. И эти опросы, которые незадолго до Пасхи прошли, были опубликованы, показали очень интересные цифры. В воскресение мертвых в России не верят 54% жителей. Опрошено было 1500 респондентов в 44 субъектах Российской Федерации, в 100 городах и селах. И вот о своей вере в воскресенье заявили лишь 26%. Даже, что интересно, но, в общем, ожидаемо, на мой взгляд, даже среди называющих себя православными, это центральный догмат христианства, разделяют лишь 31%, а не разделяют 46%. Во что же они верят, не очень понятно. Вот, конечно же, представители патриархии некоторые уже комментировали, вот Владимир Легойда, некоторые известные священники, миссионеры комментировали вот этот опрос. Вот сегодня хотелось бы еще услышать комментарий отца Дмитрия.
Частный такой.
Да,
частное
мнение ваше, да. Что это пугающие какие-то цифры, ожидаемые цифры. Или наоборот, может быть, нам радоваться даже этому проценту. Может быть, мы ожидали чего-то и худшего.
Ну, 26% это все-таки не так плохо, что люди верят. А вот среди православных то, что много неверующих, 46%, это, конечно, говорит о неком таком недоработки со стороны, наверное, нас, священников, что мы некачественно, может, обучаем людей, учим их вере, учим их догматам христианским. Поэтому и мы видим такую плачевную картину, когда человек может очень твердо верить в инопланетян, а в воскресение Христово не верить. Верить там, например, что Южная Америка существует. Я на беседах все время людей пугаю. На первой беседе говорят, Южной Америки нет, это обман. Ложь. 200 лет обманывают нашу Россию. Все же знают, что Россию ненавидят. Начиная с Японии, кончая Польшей, как-то нас не очень любят, эти страны все. Но на самом деле никто друг друга не любит в мире. И вот я говорю, 200 лет уже заговор. Нарисовали на глобусах, в учебниках наших, нам дают детям с детства, что есть Южная Америка.
Дурят нашего брата.
Дурят. Дурят, оболванивают русских людей. А я говорю, у меня есть знакомый, он летал в Америку, в Северную. И говорит, последняя страна, это Гондурас, и все, и там дальше океан исходится. Нет Южной Америки. И люди так, некоторые говорят, да, нету. Я говорю, да, нету. Они говорят, да, удивительно, я-то верил, что она есть. Но есть современные, конечно, критические, как нету. А вот Бразилия, Венесуэла, все эти футболисты, хоккеисты, там угочавицы всякие. Откуда они? Я говорю, ну, Голливуд. Но они понимают, что это некая шутка, некое такое испытание веры человека. И вот вопрос веры очень важен. Очень важен и очень актуален во все времена, во все века. И воскресение мертвых, мы еще помним, что апостол Павел был высмеян Ареопагом афинским, потому что он говорит о каком-то воскресении. Люди настолько серьезные все у нас, на земле живущие, прямо так они вот прямо возятся своими делами, что для них слова Бога, не то что слова Бога, его явление в мире его, да, его бытие в мире, оно является для них смешным, не настоящим таким. А вот денег заработать, например, квартиру купить, это все так настоящее, это все так ощутимо, все так явно. Даже верить, что Южная Америка существует, это так все, ну, надежно, все хорошо. Или инопланетяне. На самом деле, просто это вопрос веры воскресения, он напрямую связан с нравственностью человеческой, что человек нравственно подпорченный, ему легче не верить в воскресение мертвых, не верить в некую личную встречу, когда все эти вопросы жизни нерешенные все-таки будут подняты. И их надо будет решать.
Да мало ли людей нравственно подпорченных, которые вам с удовольствием скажут, что не да, я верю в воскресение мертвых, верю в воскресение, и в Христа верю, и
ну да, христиане.
Все верю, вот, да. Вот эти вот 46%-то. Вот 46% людей, которые назвали себя православными, при этом не верящие в воскресение мертвых. Мы тоже не знаем, они нравственно подпорченные, не нравственно подпорченные. Может быть, и так, и сяк.
Да, второй еще
здесь... Вопрос о том, что в голове.
Да, второй еще здесь такой аспект важный, что просто они невежи, не образованы, не
вот
знают.
Вот это да. Вот называть себя православным, при этом не верить в воскресение мертвых, это какое представление у человека?
Да, некая культурная ассоциация с православием, что вот надо яйца покрасить, осветить, куличи, Пасхи.
Ну, в этом случае чего свечку надо обязательно?
Свечку надо. Мы вот когда освещали, сейчас куличи спрашивали, я говорю, спрашивал, ну, опять шутили с людьми, пытались маленько раскачать, наставят своих яйцев на стол, там, куличей, Пасах. Я говорю, а кто постился, поднимите руки. Одна рука поднимается. Вот, говорит, я ему говорю, буду освещать, а вам не буду освещать. Потому что вы не постились, вы не христиане, вы язычники. А они прям так удивляются. Я говорю, да ладно, ладно, говорю, давайте осветим и вас
осветим.
Последний
раз.
Последний раз, да. И говорю, надо же поститься. Ну, и я уже понимаю, что это бесполезно говорить на освящении, что надо поститься, надо молиться, надо бояться смерти, там, готовиться к ней. Люди не за этим пришли в храм, они пришли исполнить свой ритуальчик, осветить яички и пойти спокойно дальше есть. Христос воскресе, воистину воскресе. Это такая присказка, как вот с праздником Победы. Да, с праздником Победы, что-нибудь такое. Вот. А о том, что лично человек, живущий, смысляющий свою жизнь, страдающий или там переживающий несправедливость этого мира и желающий избавления этому миру, их, для них эти переживания кажутся выдуманными, вычурными такими, какими-то надуманными, что ли. Вот есть у тебя корыца, кушай, что тебе еще надо? Думаешь, там, о страдании твари, а царстве смерти, зачем тебе это думать? Ну, человек, у которого есть какая-то мысль, который видит несправедливость мира, который видит, например, что праведники страдают, например, добрые люди все страдают, хорошие, а нечестивцы, грешники, они торжествуют, радуются и, там, и умирают спокойной смертью. Вопрос о справедливости, о воздаянии, о вечности, он сам собой вырастает. Но не может быть, чтобы так он 20 лет, 30 лет он там всех людей уничтожал и потом еще ушел в небытие, не получив воздаяния никакого.
Но человек может же этот вопрос для себя решить в результате отрицательно. То есть он у него будет вставать этот вопрос, и он решит для себя, что нет справедливости никакой. Вот так вот и торжествуют плохие люди, а хорошие страдают, и вот так оно все и есть. Везде несправедливости там и там.
Ну, конечно, ну тогда вопрос, чем тогда человек отличается от скотины, от тварей других, от животных. Получается, ничем, просто...
А вот какой-то эксперимент свыше кто-то над нами проводит, издеваются над нами, и все.
Да, ну, значит, кто-то есть все-таки. Кто-то есть, и кто-то...
Кто-то есть, но не благой бог, а вот какой-то шутник такой.
Да, или какой-то рок, или как-то мы случайно из Вселенной оказались, такие песчинки ходим, мучаемся. Правда, для нас Земля является центром Вселенной все-таки. Люди все-таки приходят к этому, что Земля все-таки она человекоцентрична, скажем так, в бытии. Потому что для человека Солнце встает, для человека Солнце садится. Это ученые нам уже говорят, что мы вокруг Солнца вертимся, да? Но так или иначе мы чувствуем, что мы центр Вселенной. Мы вот здесь у нас все происходит. Есть там, конечно, какие-то марсиане, там зеленоглазые, там большеголовые какие-то там. Может, еще какие-то там инопланетяне какие-то там есть, что-то они делают. Ну так, мирские люди думают, что там. Но это так далеко, и вот где-то, может, у них там есть рай. Кстати, вот этот поиск рая напоминает мне времена перестройки, когда открылись границы, и люди думали, что вот в Америке там, наверное, рай. Там, ну, такие люди, прямо такие добрые, хорошие, честные, такие порядочные.
Так главное, там колбасы много.
И там колбасы много, там просто, просто траву ешь, она сладкая. Ну, оказалось, что все, на Земле нет рая. Нет рая, да, и все люди оказались так, с душком, скажем так, с не совсем приятным. Поэтому у некоторых, может, соотечественников родилось такое, как бы сказать, может, была надежда на обретение земного рая, но она рухнула в очередной раз. Казалось, что все много прозаичнее. Поэтому воскресение личное и воскресение всего человечества, являясь центральным христианским догматом, конечно, верующую душу подкрепляет, укрепляет, радует, в конце концов, что все равно это кончится когда-то. Все эти вот муки, кровь, ненависть, эти нации все, разделения по странам, и будет единый мир, когда все будут един пастырь, едино стадо. Великая радость, братья и сестры, когда не будет вот, главенства тьмы, зла. Это, в принципе, все люди хотят. Верующие, неверующие, Я вот почитал там исследования,
комментарии к опросу,
Госдумы, да. Они же тоже хотят блага нашей стране. Тоже же законы принимают. Не потому что там надо денег отжать у кого-то там. Они хотят, чтобы было лучше. И это внутренний стержень. В основной массе людей такое, что я хотел бы было, чтобы лучше. Чтобы как-то приукрасить, улучшить. Откуда вот этот такой вектор цели, такое устремление сердца человеческого? А это устремление вечное, поэтому оно и верующую душу только укрепляет в этом, да, устремляет его к смерти. Но неверующий человек, он на земле хотя бы добрые дела какие-то пытается творить. Но это неистребимое. Основная масса людей все-таки, их добро неистребимо в их сердцах. Они любят творить добро. Это тоже отчасти может служить надеждой такой и чаянием воскресения мертвых, что вот это добро, чтобы оно все-таки раскрылось во всей полноте своей.
Кстати, вот эти еще об этих людях, которые считают себя православными, да, и не разделяют вот эту основную вот этот догмат христианства о воскресении мертвых. Это значит, что люди, как минимум, можно предположить с достаточной степенью достоверности, что на литургии они не были ни разу в жизни, а если были, то они, значит, символ веры не слушали, молитвослов никогда не заглядывали, и вот этой строчки в символе веры чая воскресения мертвых и жизни будущего века в глаза не видели. При этом вот на основе чего они считают себя православными, вот это, конечно, для меня загадка. Почему есть такое общеупотребительное представление, что человек, крещенный в православии, должен вот в каких-то анкетах писать, что он православный?
Ну, это дети, что сделаешь? Дети. Я вот настоятелю нашему говорил, отец Николай, давайте, говорю, сделаем так, что вот когда литургия идет, там будут одни наши верные, одни христиане, которые знают, что происходит. Не будет этих ротозеев, особенно Великим постом, когда идет, люди выходят, священник с святыми дарами, все благоговейно преклоняют колени свои, поклоняются, и стоят три столбика, разинов рот смотрят. А что происходит здесь такое?
Ну, это надо тогда двери закрывать, как в древние времена.
Я предложил, говорю, отец Николай, давайте сделаем, говорю, один предел, говорю, сделаем просто иконы вдоль стен повесим разные, поставим большие пески, мешки с песком, эти коробки с песком, чтобы свечи можно было ставить в неограниченном количестве. И скажем, если вам свечку, вот направо вам, пожалуйста, там любую икону выбирайте, ставьте, пожалуйста. Он говорит, представляешь, не будет работать. Я говорю, почему? Им надо будет зайти там, где мы, пролезть через сек, протолкнуться вперед, перед алтарем, так торжественно, гордо поставить свечку, оглянуться, видели, и уйти назад, просталкивая всех других. Душа-то прекрасна, ум там маленько, да, надо почистить, обработать, чтобы он понимал, осознавал глубину богослужения, встречу с Богом, например, да. Жалко людей. Я тоже так свечки ставил в свое время. Также приезжал, ставил, пожалуйста. Ну, я приезжал в храм всех святых, например, там очень много людей, поэтому приходилось свечки передавать через там правое плечо обязательно. Левое нельзя, правое можно, и все такое.
А вот, ну, правой рукой приехал.
Да. То, что люди себя ассоциируют с православием, конечно, здесь. Это некое не совсем истинно, не совсем верно.
Ну, получается, нам вот зачем такая дутая статистика, да? Зачем православной церкви вот это липовая статистика, то есть по опросам вроде бы получается, да, нас большинство, нас много, мы православная страна. Но на деле, если покопаться в мировоззрении человека, выясняется, что этот так называемый православный на самом деле кто? Ну, или язычник, или неверующий, или агностик, ну, его как угодно можно назвать, но только не христианином. Я не знаю, может быть, конечно, можно вот такие термины придумать, православный или православный христианин. Вот пусть он может быть православный, потому что он соблюдает какие-то обряды, у него есть представление о православных традициях, предположим, о том, что положено делать в таких-то и таких-то случаях. Но назвать его христианином при этом очень затруднительно.
Да, в древности были наименования оглашенный, проходящий оглашение человек, который готовится к просвещению, просвещаемый, например, и уже там катехумен, который научается.
Так это даже не оглашенный, это получается, что потенциальный оглашенный, да?
Потенциальный оглашенный, да, разные такие стадии, конечно, можно, есть смысл вводить, но пока не до этого, сейчас невозможно вести в государственном таком, на государственном уровне, например, ты крещенный, не крещенный, но я оглашаемый, оглашенный, например, да, то есть я уже себя позиционирую как христианин будущий, а я, например, там, неверующий. Очень здесь часто смешно звучат такие высказывания, что я атеист. Вот меня это больше всего умиляет. Здесь, ладно, понятно, там православные, наша дутая там статистика. Есть еще дутые атеисты. Куча дутых атеистов, что я атеист. Я...
А при этом человек верит в гороскопы, да, там всякую вот эту
дрянь. Да, он про Бога-то ничего не знает. Как он может, например, как я могу быть там антимарсианином, если я Марс не видел, ничего не знаю, там, что такое, что за страна такая Марс или там планета Марса. И я говорю, я не знаю, что это за планета, но я против нее. Сразу же, автоматически.
Я Солженицына не читал, но скажу.
Да, типа такого. И вот этих людей масса. Масса нас окружающих, ну а то, что вот так случилось, что после перестройки не было возможности учить людей православной вере, научать, и приходилось крестить там по 1000 в день, там по 200, по 300 человек священники рассказывают, крестили. Я также крестился, мне вообще ничего не рассказывали, иди, все, с ковшика полили.
Да, и я так.
До свидания. И вот потом уже путем там всяких ошибок, скорбей, человек начинает там учиться читать Библию, постигать, как-то приходит. Господь не оставляет.
Кто-то приходит.
Кто-то приходит. Нет. Кто-то не приходит, конечно. Ну, в православии все-таки она, религия не такая простая, не племенная некая, что ты принял какой-то обряд, все, ты живешь племенем, как племя живет, так и ты живи, все, ты православный. Православие все-таки это взрослая религия для взрослых людей, религия личности, когда человек обладает умом, мыслями, и он некой взрослостью духовно обладает, некой глубиной. Поэтому научить человека православию очень тяжело, но научив его одного такого, конечно, это великое дело. Потому что у нас бывают такие ситуации на беседах, люди ходят, прошел все беседы, и все, я готов креститься. Но у меня еще один вопрос. А как вот с реинкарнацией там у нас дела обстоят? Я говорю, здравствуйте. Так, вот беседы, когда первое, все, приходите, да, на первую беседу. Начинаете снова ходить, вы ничего не поняли, ничего не узнали. Вот. И вот чужая душа потемки, как вот донести до нее свет православия, как же Христа воскресшего? Конечно, без Бога здесь не обойтись, без Его помощи, без благодатной помощи Церкви. Но мы с этим сталкиваемся, что люди, даже православные, часто они не верят в воскресение ни в свое, ни в Господа, вот, а живут культурно неким таким исповеданием, что ли, православия, скажем так, которое не очень глубоко. Если спросить о заповедях, там уровень заповеди телевизионный, не убей, не укради. Вот, причем эти заповеди легко нарушаются, спокойно, без всяких там угрызений совести. А так спросишь, православный человек. А в голове каша. Каша полнейшая. И он сам человек такой, как правило, не знаю, во что он верит. Вот так вот этих людей, если спросить, вот вы не верите в воскресение мертвых, а во что вы верите вообще?
Между прочим, вот что бы сказали, например, люди, которые очень увлекались учением Гробового, да, и отдавали ему огромные деньги. Вот интересно, что бы они сказали? Они, наверное, сказали бы, что они верят в воскресение мертвых. И при этом что? Что за вера двигала этими несчастными людьми, которые приходили и отдавали огромные деньги за то, что им вот внушали, что они скоро увидят своих близких, воскрешенных вот этим вот мошенником. Тоже ведь люди вроде бы верят. Вот они верят, это вера такая у них.
Да, вот здесь можно, знаете, применить басню Крылова. А вот слона-то я не заметил. Человек заходит в некую такую жизнь, и вот у него множество различных вер. Он может рассказать о вере в инопланетян, в Гробового, даже воскресение мертвых, например, но не с христианской точки зрения. И он может рассказать о всех мелочах, в какие он верит. А вот слона-то он и не заметил. То есть главное откровение божественное, да, данное человеку. Уже 2000 лет свидетельствующих. Все-таки как бы люди не хулили Библию, например, или там как-то не относились, они все равно часто к ней апеллируют как к некому авторитету духовному. Ну, на Западе вообще авторитетом является, да? Ну, православие здесь у нас и предание, у нас церковь, Дух Святой авторитет, да, соборность. Но Священное Писание во все времена неистребимое свидетельство о Боге, о Его словах, о Его вот, откровении, которое Он нам дал. И вот люди все пройдут, все книжки перечитают, а Библия с откровением о Боге нет. И вот явные такие знаки божественные, там, да, близкие умирают. Зачем на кладбище ездят люди? Почему гроб красный, внутри белый? Почему кладбище кладбищем называется? Ну, неужто общий человеческий опыт? Я даже сейчас не перевожу святых отцов, например, да, для таких людей, которые нет их сына. Ну, Достоевский что, дурак был совсем? Или Пушкин тот же сам, или Гоголь, например, все эти писатели. Что, они совсем были необразованные бревна какие-то? А они же очень явно говорили о Христе. Гоголь-то кто? Вообще Евангелие читал каждый день на 5 разных языках, одну главу прочитывал. И он оставил труды о православии. Ну уж раз святые отцы, раз нам Христос не авторитет, ну неужто нам наши писатели, классики, которых японцы читают Достоевского, вот я все горжусь, что они читают Достоевского, неужто они не авторитетны? Да, вот о Христе, о жизни, о той радости евангельской, которая ждет человека. Уж каких авторитетов этот человек привести, так поистине, как будет в Священном Писании. Даже если сам Бог придет, ему скажет, он не поверит.
Ну, вот пока у человека личного опыта нет, я думаю, никакие авторитеты не помогут. Он может найти много других авторитетов, много неверующих
людей. Личный опыт даже есть. Но вот здесь по словам Христа, мне кажется, часто случается, что люди возлюбили тьму, да, свет пришел, они его не приняли, тьму возлюбили больше, поэтому они делают некоторый свой выбор. Не все, конечно, с эти 40%, которые не верят. Основная масса, мне кажется, просто необразованная. Надо походить на беседы, послушать, узнать, и когда уже человек будет знать, о чем говорит христианство 2000 лет, он, может быть, как-то сам, проведя некие такие простые эксперименты, может прийти к подтверждению очень твердому, что это непреложная истина, что так и есть.
А много ли людей пойдут? Это же некая вот такая интеллектуальная лень у большинства людей. Они уверены, что они и так все знают. А зачем нам ходить на какие-то беседы, вот спросить человека, что ты знаешь? Да все я знаю прекрасно, что вы мне там будете рассказывать?
Да. Иисус на русский язык как перевести? Все? Угу. Тупик сразу же. Как бы, не знаете, как ваш Бога зовут по-русски? Не знаю. А какого ты Бога веришь? О чем говорить? Да, вот это есть. И здесь есть, отчасти это связано, может быть, там кто-то из патриархии говорил, что ли, из парламента, что комфортная жизнь, она ведет к некому духовному усыплению. Когда цивилизация, там вода есть. Это хороший пример даже из греческих патериков о неком афонском старце, который жил где-то там в ужасном ущелье каком-то. И когда он стал совсем немощным, перестал ходить, приехали ученики, все-таки его перетащили вниз в монастырь, где все комфортно, ну, нормальные условия. И вот они его потом спрашивают, ну, как, отец, тебе нравится здесь быть? Он говорит, нравится, но я стал Бога забывать. Они говорят, как стал Бога забывать? Ты ли, тебе ли Бога забывать? Он говорит, ну, вот раньше я ходил за водой, говорит, за 5 километров и просил Бога, чтобы вода была.
И сейчас все даром.
А теперь покажу, открываю кран, вода течет. Угу. Все, Бог не нужен. Вода сломалась, я не Бога зову, а сантехника. Вот отчасти цивилизация тоже может, конечно, играть здесь отрицательную роль.
Вот интересно, кстати, комментарий. Я думаю, что в средствах массовой информации он либо дан не до конца, либо как-то, может быть, не совсем правильно. Вот слова Владимира Легойды приводятся. Если бы людям был задан вопрос, верите ли вы в бессмертие души, мы получили бы другой процент. Это, мне кажется, действительно так, но здесь нет никакого комментария, который, как мне кажется, возможно, все-таки был Владимиром Легойдой дан. То есть процент наверняка был бы намного больше верящих в бессмертие души, потому что многие люди, если их спросить, они скажут, да, вот есть там что-то такое есть, вот я чувствую. И потом люди говорят, ну, может быть, Бога нет, я вот не знаю, Бог, не Бог, потому что люди представляют себе иногда Бога по советского времени карикатурам в журнале «Крокодил», такой, значит, старец с бородой, сидящий на облаке, да, или по каким-нибудь карикатурам там французских художников, там у Эйфеля, помните, там Библия в картинках, вот в таком духе. И в такого Бога, конечно, люди верить не хотят. Это можно понять. А знать больше тоже не хотят. Они говорят, ну вот есть некое информационное единое пространство такое космическое. И наверняка вот мысли человека, они не умирают. Вот мысли, может, вот физика доказала, что вот есть мысли материальные, да? Вот человек умирает, а какие-то его мысли, может быть, его сознание, вот оно где-то там вот витает. То есть потом люди, многие же увлекались или Рерихами, или вот чем-то таким вот теософски оккультным. И, наверное, на 99% вот люди, которые вроде бы в бессмертии души, то есть отрицают воскресение мертвых, отрицают Христа, отрицают христианство, они в бессмертие души готовы, в общем, с легкостью поверить. Потому что оно, наверное, ни к чему не обязывает, собственно говоря, нас. Наоборот, дает некое вот успокоение, может быть, но никаких обязательств у нас ни перед кем нет, потому что, ну, вот так получается, что, возможно, мы полностью не умрем.
Ну, это же не я как бы совсем.
Да, но от меня, во-первых, тут ничего не зависит абсолютно.
Ну, что-то мое будет где-то там.
Да, где-то я буду витать, какие-то обрывки там моего сознания будут.
Наверное, та часть, которая наслаждаться любит, она будет летать. Наверное, так. Потому что если та часть моя останется, которая только страдает, я не хотел бы такой вечности, например, да?
Ну, я думаю, люди представляют вечность прежде всего как покой некий, вот, ну, как у Булгакова, да, он не заслужил счастья, рай не заслужил, заслужил покой. Вот люди так представляют, как покой, то есть отдых от проблем, от скорбей, от всяких страшных вещей, вот тихий домик где-нибудь там в тихом лесу, птички поют.
Ну, это счастье.
Никто тебя не трогает, что называется.
Это счастье.
Сидишь,
нет,
любимые книжки читаешь, вот.
Да.
Вот бессмертие души, но нет, тела никакого нет, а душа.
Овощ,
вот,
овощ такой, который вечность там сидит.
Вот даже серьезные люди иногда говорят, вопросы задают, ну что-то как-то вот это вот банально и как-то даже, ну как-то даже странно, тело какое-то, зачем нам будет тело там? Ну вот можно понять, душа,
тело зачем? Другое будет, да. Люди, здесь просто люди не разбирались в самом себе, не разбирали свою природу, что есть тело, что есть дух, что есть душа, кто такой я, в конце концов. Это все разные вещи, и таинственные, конечно, здесь без опытных проводников, святых отцов, конечно, опасно ходить и рассматривать все это, как все это устроено. Но в церкви это учение содержится, и вот на беседах или там в богословской литературе можно, ее читая и аккуратно советуясь, можно увидеть, как устроен человек, как его природа устроена. Что есть тело, что есть душа, что есть дух, как они себя проявляют, и как я этим всем управляюсь. Так вот, я-то, оказывается, не тело, я не душа, я и не дух. Я просто этой природой все управляю. Тот же Крылов, там, басню «Лебедь, рак и щука», а вот она не там. Три силы природы, раздирающие личность в три разные стороны. Так вот, я-то, оно постоянно есть, я и есть. Я и в 5 лет был я, и в 10 лет я был. Тело мое менялось, душа там принимала там какие-то новые переживания, переживала, дух там что-то повелевал, возрастал. А я был я всегда, и я себя помню. И поэтому, когда люди думают, что вот я есть тело, я есть то, что зубы, кости, вот я это есть, но они очень глубоко заблуждаются, конечно.
Ну, наверное, заблуждаются и люди, которые думают, что я это только душа, что вот я освобожусь от этого бренного тела и буду там витать в пространстве и наслаждаться.
Да, это тоже другое заблуждение.
Это другая крайность.
Цельность человека – тело, дух, душа и личность его. Вот вся совокупность его, цельность – это весь полный человек. То, что тело будет обновлено, апостол Павел потом говорит, что оно будет преобразиться, будет другим, подобно Христу, у которого было Христа, и которое не подвержено тяжести, болезни, тлению, смерти и преградам нашего материального мира, трехмерного.
Ну, а больших подробностей мы, наверное, не знаем, каким будет это тело, какими оно будет возможностями обладать.
Да,
нам и не нужно, наверное.
Хорошо, у Тарковского мне нравится момент в фильме Андрея Рублёва, там, когда Феофан является Андрею, уже Феофан умер, и вот он его спрашивает, я запомнил, прям врезался в память. И они о чем-то разговаривают, а потом все-таки Андрей прорывается у него. А как там рай-то, Царство Небесное? И он так, Феофан, строго его отдергивает, говорит, куда ты лезешь, ничего не понимаешь. И такой вид, как вы знаете, мать, которая ребенку, который говорит, который еще не осознает, что о чем спрашивает, не ведает, что говорит. И мне кажется, подобная была ситуация, когда Христос преобразился на горе Фаворской, ученики, и Петр, не зная, что сказать, говорит, хорошо нам здесь быть. Вот. Человек не может вместить всей полноты будущего бытия, будущего века. Поэтому надо быть аккуратным всякими заявлениями по поводу бытия или небытия Бога, бессмертия или небессмертия. Это я не для людей верующих говорю, а вообще просто для людей, которые, ну, пока никак себя не соотносят с верой ни с какой. Потому что если нет, допустим, я хотя это, допустим, я даже не хочу. Вот мне один знакомый говорил, вот он разговаривает, верующий с неверующим, он говорит, ну вот допустим, хорошо, по-твоему, нет ничего там за гробом. Но смотри мне, что религия предлагает. Предлагает быть хорошим человеком, честным, чистым, совестливым, прекрасным человеком. Даже если после смерти ничего нет, я ничего не потеряю. Я прожил жизнь честно, и спокойной совестью закрыл глаза и умер. И, а ты прожил, разрушая себя в грехах, в беззакониях, говоря, что ничего нет, воздаяния не будет. Вот. А если есть, то я в тысячи раз еще больше выигрываю. Потому что за мою порядочность, честность я получу воздаяние, награду, а ты получишь вечное осуждение за свое неверие, за свою вот, хулу и за свое такое скотство. Да, когда не смог увидеть тот же Крылов, например, свинья под дубом. Да, питаются люди благодатью Божией, он их кормит, взращивает, сердце бьется по велению Божьему. А мы, наевшись желудей, начинаем развивать корни и говорить, а дуб – это бестолковая вещь совершенно. Но пока сытый, конечно, бестолково. А припрет, как не бестолково это. Поэтому ходите, дорогие братья и сестры, на беседы, учитесь, узнавайте. Сейчас время благодатное. Во многих храмах проводятся беседы, 12 бесед огласительных. Там хорошие священники у нас в епархии работают, много расскажут интересного. То, чего мы не знали, не ведали. Когда человек узнает, он по-другому на мир смотрит. Церковь в другом свете совершенно предстает. Он начинает постигать ее настоящность, какая она, эта церковь.
Вот мне хотелось бы, отец Дмитрий, чтобы вы еще немного сказали вот с богословской точки зрения вот как раз об этом моменте, о том, что недостаточно для христианина веры в бессмертие души. Потому что я думаю, что есть все среди наших радиослушателей люди, которые действительно с этим тезисом с радостью согласятся. Да, я верю в бессмертие души, да, я хожу в церковь, я верующий человек. Но когда спросишь о воскресении мертвых, о воскресении тела, о тело, какое у нас, какое тело, ну о чем вы говорите? Никакого тела. Вот душа, да, душа бессмертна. Вот в чем особенность здесь христианства по отношению действительно к другим религиям? Ведь особенность, наверное, главная, одна из главных вот именно в этом.
Ну, особенность в том, что Бог себя смирил до, уничижил себя до человеческого состояния. Стал подобным человеком, что не могут вместить другие религии, там, греки, там, древние там, философы, да, и другие религии. Это невозможно. Как это Бог может стать человеком? Это бред совершенный. А вот такой Бог, так любит человека, что он, ни, сколько себя не унижая свое достоинство, честь, красоту, любовь свою, он себя смиряет до такого, до рабского состояния, становится подобным нам человеку. И вочеловечивается, становится человеком такой же плотью и кровью, как и мы, так же кушает, так же все у него физиологически. Его тело, его человечество в полноте, он воспринимает все человечество. Тело, душу, душу и дух. И все это преображает, все это приукрашает. Потому что здесь вот есть такой соблазн относиться к телу, как к темнице души некой, да, там
да,
есть
да, различные да, да.
ереси и философские учения, что тело это некая гробница такая. Нет, все, что создано Богом, у того же Соломона написано, что ничего не создано для смерти. Все прекрасно, и тело прекрасно, и кто вот так говорит, что тело – это некая грязь, ну, отруби себе руку, ходи без руки. Скажи, вот, благодари Бога, что все на местах. Руки, голова, глаза, ноги, все целое. Сходите к людям, которые разбиты какими-то болезнями, спросите их, презирают они свое тело за это? Они говорят, да я бы хотел пойти землю почувствовать ногами своими. Просто вы зажрались, ходящие на двух ногах люди, не видите дара этого Божьего в вашем теле, что оно вас тяготит, конечно, болеет, страдает, но все больше по вашим грехам. Живи нормально, и оно будет тебе верно тебе служить очень долго, и человек будет любить свое тело. Так вот, человек, что Христос воспринял, то он воскресил, то его исцелил. И когда мы начинаем говорить, что воскреснет только душа, мы возносим хулу на Бога, что значит тело он создал некой грязью нам, некой такой вот нечистотой. Вот, поэтому он нас как-то так вот смирил, унизил, и вот эта шелуха должна быть откинута, грязь как некая оболочка такая. И сам он, значит, получается, тело, может, призрачно взял. И отсюда ереси докетизма вырастает, все что угодно. Нет, дорогие братья и сестры, мы все телом, душой и духом все воскреснем. Но тело преобразится. И все это Богом освящено, все пробито, вся грязь его божеством, его любовью. Поэтому презирать тело нельзя. Ухаживать за ним надо. И чаяйте его воскресение, чтобы оно тоже было соучастником, как святые отцы говорят. Раз тело твое было соучастником грехов, то будет соучастником и воздаяния. Если тело твое было соучастником добродетелей, каких-то подвигов, то оно будет соучастником торжества и славы твоей в том мире. Поэтому тело – это прекрасная вещь, с ним не надо торопиться расставаться.
Самое это удивительное, что, может быть, нам иногда тоже об этом очень странно думать, но ведь Господь вочеловечился не на то время только, пока Он был на земле.
Да.
Ведь Он и сейчас...
Человечество теперь Ему привито навсегда.
Да, то есть Он и сейчас там, вот пребывая.
Так это удивительно,
там,
какой Бог у нас.
Нам невозможно представить, да.
Да, какой у нас Бог. Как он...
То есть Бога-человек, Он и сейчас Бога-человек.
Да, и вот у нас Пасха прошла, а там вечная Пасха, торжество, там каждый день, наверное, куличи освещают.
Яички, да.
Да, яички там, вечная радость. Просто удивительный Бог Христос, что Он стал человеком, и человечество осветил, не бросил Его, не откинул, не снял с Него некую кожуру, откинул в низшую сторону, а всего человека во всей полноте освободил от рабства тлению, рабства смерти, от власти дьявола, и привел Его, это человечество, торжеству, что, к чему, я надеюсь, мы тоже в свое время придем к этому торжеству, прославлению, когда все наши силы, вся наша вот красота внутренняя будет раскрыта в абсолютной полноте, что большего мы желать не захотим. Какой там, какие Америки там будут, какие там города, нации, это все будет забыто, вся эта возня наша мышиная, земная с ее проблемами. И смерть будет побеждена окончательно, не будет уже давлять над нами это ее жало. Это же очень прекрасно. Это дает силы человеку жить и совершать подвиги.
Мне даже кажется, что вот наше отношение к смерти и то, как тяжело обычно все-таки люди умирают, это как раз-таки свидетельство вот этой противоестественности расставания души и тела. Они должны быть вместе. Именно поэтому, наверное, это так мучительно, что предназначены они друг другу,
да,
быть вместе.
Сочетались когда-то. Ну, есть, конечно, души, которые стремятся расстаться, как апостол Павел говорит, не могу уже, хочу быть со Христом. Потому что он жил уже Богом, и прямо его сердцу. Или известная беседа Серафима Саровского с Мотовилом, когда он ему показал полноту Духа Святого, когда он находит на человека. И он говорит, еще мгновение наши храмины, говорит, не выдержат, и мы стремимся к Богу, к этой любви. Просто такое переполняло их состоянием радости и любви. Вот. Поэтому... Да, тело и смерть как казнь, как рассечение, как солидарность с Адамом падшим и солидарность с Адамом вторым, воскресшим. Все это, вся эта полнота библейская ложится на плечи каждого отдельно верующего человека. Ну, это же здорово, он проходит весь путь и Адама, и Христа, каждый человек. Поэтому жизнь верующего человека — это не просто такая пыль, там, время, пронесенное на земле, а это полнота человечности его. Он скажет, да, я как Адам падший, был в грехах, как Адам воскресший, меня Господь осветил, спас, теперь я торжествую во веки, и потом то, что Христос сейчас торжествует, где находится десной Бога Отца. И мы будем торжествовать там.
А полнота блаженства возможна? Без тела. Вот сейчас все святые, все люди, которые находятся в раю, у них же нет, наверное, полноты блаженства.
Да, если брать богословие, что полноты нет, и полноты мук, полноты блаженства нет. Нас с вами ждут, дорогие братья и сестры. Давайте поторопимся.
Наоборот, сейчас все все время говорят, что надо оттянуть момент пришествия Антихриста и, соответственно, пришествия Христа, чтобы побольше,
да,
людей
машины
спаслось.
Поездить на машинах,
а вот чтобы побольше людей спаслось. Может быть такой мотив?
Тоже может быть. Это тоже здорово, с одной стороны. Тоже хотелось, чтобы больше людей вошло в Царство Небесное. Потому что если я меня Господь помилует, меня в рай ведет, мне уже не надо будет торопить конец света. Я уже достиг пристани обетования, я буду радоваться. Буду желать, чтобы больше людей спаслось в это время. Больше родилось и больше спаслось. А если я попаду в ад, мне тоже нет смысла быстрее ждать конца света, потому что это будет окончательный вердикт, и там печальное состояние будет. Поэтому надо просто искать Бога, и Он все скажет, что надо делать.
Не торопить не надо, не приближать,
не притормаживать.
И не притормаживать.
Да.
Спасибо, отец Дмитрий. Я напомню, что у нас в гостях был клирик Вознесенского храма Екатеринбурга, священник Дмитрий Ощепков. Ну, можете еще раз поздравить всех наших радиослушателей со светлым праздником, и вас тоже, всего вашу семью и клириков, и всех служителей вашего храма тоже с праздником.
Да, Христос воскресе, дорогие братья и сестры, мы с вами воскресим.
Воистину воскресе.